нас сегодня первое послание Петра. Мы продолжаем вместе с вами рассуждать, молиться над этими словами, которые прочтем, и дальше будем изучать это послание. Несколько слов, прежде всего, хотел бы обратить к нам, как к родителям. Пожалуйста, будьте особенно внимательны. Друзья мои, Священное Писание определяет родителей как ответственных полностью за воспитание детей, всестороннее воспитание. И мы это, как церковь, утвердили. Я прошу, чтобы на это обратили внимание. Почему об этом, друзья, говорю? Ни общеобразовательная школа, ни воскресная школа не отменяет нашу ответственность по воспитанию детей. Родители, уделяйте внимание своим детям. Вы призваны воспитывать их, в семьях призваны вы сохранять свой язык. Пожалуйста, делайте это, имеется в виду родной язык, чтобы не потеряли ваши дети способности к коммуникации с вашими бабушками и дедушками. Пожалуйста, приложите к этому старание. Церковь может только способствовать и помогать этому, но ответственность ваша остается. И одно очень важно и серьезно. Я скажу прямо. Вашим детям айфоны не нужны. Для того, чтобы немножко подумать об опасности айфонов, посмотрите на заднюю сторону айфона. Что там нарисовано? Я подскажу. Надкусанное яблоко. Это вам ни о чем не говорит? Сколько стоит iPhone сегодня 6? Сколько стоит tempered glass или case или selfie stick, палочки, чтобы делать селфи? Сегодня стремительно увеличивается гибель людей от того, что они свою гордыню хотят запечатлеть и заполняют интернет-пространство своими фотографиями. Это болезнь эгоизма. Теперь сопоставьте, пожалуйста, стоимость айфона, стоимость аксессуаров, стоимость сервиса, который вы платите, не дети, за это. Какая сумма получается? Следующий вопрос. Сколько вы в месяц зарабатываете? Сколько вы на час зарабатываете? А теперь подумайте, сколько часов вы зря тратите. А это время вы бы могли посвятить детям. Сегодня официальная статистика говорит, что интернетозависимость, когда в руки ребенка попадает селфон, смартфон сегодня, говорят, или фаблет, как вы там, как вам удобно называете, разрушается коммуникация. Дети не развиваются правильно. Теряется коммуникация с детьми. Если вы слишком далеко в этом вопросе зашли, никогда не поздно возвратиться. Но об этом очень серьезно подумайте, друзья. Это очень серьезное предостережение. Прошу вас, молитесь об этом. И то, что Господь на нас, как на родителей, возложил, делайте это. Вы, как родители, должны быть с детьми рядом. Вы должны им рассказывать о Господе. Вы должны их воспитывать во всех вопросах. И не объясняйте, пожалуйста, что у вас кое-что не получается. И у меня по сей день кое-что не получается с детьми. Но мы учимся. Друзья мои, я прошу вас, как церковь, очень серьезно к этому отнестись и молиться об этом, чтобы дети наши действительно получали правильное евангельское воспитание и не были лишены родительской заботы. Не прикрывайтесь вашей занятостью. Трагедия душ ваших детей в будущем, не сегодня. Никогда вы не оправдаетесь своей занятостью. И тем, что вы им стараетесь сегодня все дать, чтобы они не выглядели, как белые вороны. Друзья, мамочки, папочки, пусть они выглядят по Евангелию. Это не важно, как мир их называет. Дима очень интересную мысль выразил. Для мира христианство все вверх ногами. Если вы хотите, чтобы дети ваши ходили ногами, как все в мире ходят, делайте это. Но вы несете ответственность. Наша задача, понимая, на что обратил внимание Олег Иванович, надвигается серьезная трудность, серьезная опасность. И мы, как родители, нередко боимся взять на себя ответственность, как родители, чтобы вести наших детей к Богу, А зачем нам нужны эти проблемы, друзья мои? Вот откуда начинаются наши с вами страдания. Вот откуда. Понимание, что я должен это делать, и понимание того, как тяжело в своем скеджуле, в своей занятости выделить внимание детям к стыду нашему. Вот откуда страдания начинаются. Но они будут продолжаться. Друзья мои, я не думаю, что я огорчил тем, что сказал. Это серьезная тревога, с которой мы... Это вызов времени, с которым мы соприкасаемся. И как церковь мы обязаны на этот вызов ответить, опираясь на Евангелие. Пусть будет так, друзья. Первое послание Петра. Сегодня стихи с 9, со 2 главы, с 9 по 12, и тема наших рассуждений – земное назначение избранных Богом. 1 Петра, 2 глава, с 9 по 12 стихи. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные, возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и проводить добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, видя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Общая тема этого послания, напомним, утешение страдающей церкви. Позже Петр подробно будет говорить о сути страданий. Это важный шаг для нас, верующих, понимать, как относиться к страданиям. Дима предложил очень интересную мысль – отношение к трудностям, к страданиям. Апостол Петр закладывает основание, на котором верующие могут стоять, чтобы правильно воспринимать страдания. Поэтому это в какой-то степени продолжение мысли, которая только что прозвучала. В прошлый раз мы говорили на тему созидающее возрастание в служении Богу и рассматривали стихи ранее предыдущие. После свидетельства об отвержении Христа неверующими, Петр об этом только что ранее написал, он ведет нас далее. Вот одними людьми Христос отвергается и сегодня, друзья. Он не модный. Он не современный, его надо, ну, под стиль, там, с гитарой, чтобы он поскакал, попрыгал. Вот таким Христа представить. Но время пришло, друзья, такое. Одни люди отвергают Христа, не считаются с Ним. Другие, приняв Христа, получают новый статус и, конечно же, новое развитие личности. Вот об этом мы сегодня вместе с вами будем говорить, опираясь на стихи, которые были прочитаны. Итак, положение верующих во Христе. Надо всегда подчеркивать, это наше положение верующих именно во Христе. Это не название верующий. Это то, что стоит за тем названием, которое мы стоим, мы носим. Кому Павел адресует эти слова? Помните, пожалуйста, первый стих, если Библия открыта, пожалуйста, перелистните и посмотрите. Там идет речь. Пришельцы, рассеянные и в то же время избранные. Интересное сочетание, да, этих слов? Путешествующие, но не избранные. Итак, к верующим людям обращает внимание Петр и вновь напоминает, но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованный. Обратите внимание, сколько характеристик Петр дает о положении верующих людей. Сколько характеристик. Коротко, я думаю, есть смысл посмотреть на это. Первая интересная, друзья, деталь, что это глубокая мысль, которую здесь Петр представляет. Речь идет не об верующих по отдельности, а о верующих как едином целом. Но вы, местоимение множественного числа, дальше народ. Обращайте на это внимание. Не просто вы люди, там множественное число, и здесь множественное число. Вы многие есть одно. И в этом, друзья, верующий человек понимает, это способствует осознанию единства верующих на практике. Так Писание представляет. Вы разные люди, но вы представляете одно. Если у меня нет понимания того, что мы разные одно составляем, это будет меня толкать, провоцировать на действия, которые будут разрушать единство церкви. Если я понимаю, что я, а рядом со мной еще один я, а потом еще я, их много вокруг меня я сидит. Но речь идет о том, что они едины. Если у меня нет понимания внутри, что Писание верующих во Христе разных рассматривает только как одно, но не по отдельности. Безусловно, я буду делать серьезную проблему, если этого не понимаю. Какими представлены верующие как единое тело во Христе? Петр выделяет 6 очень интересных описаний. Давайте коротко на них посмотрим. Да, мы их прочитали, мы не будем отклоняться от Писания. Первое – это избранное Богом новое поколение. Сегодня в христианстве есть движение «Новое поколение». Вы слышали о нем? Вроде бы оно из Библии берется, эта идея, но направлено на наполнение далеко неправильное во многих-многих вопросах. Итак, прежде всего, род избранный. Это первое, на что обращает внимание Петр. Поколение, это слово, или в русской Библии род, указывает не на определенный возраст. Есть выражение поколения 60-х, поколение 70-х. Обращали внимание на это выражение? Нет, не о возрасте идет речь, а о новой категории людей, но связанных в одно целое, я бы сказал, новым родством или генетикой. Интересное здесь греческое слово «генос» – избранный. Интересно, почему это слово употребляется? Отсюда слово «генетика». Гены одни у них. Итак, верующие люди разные, но гены одни. Родство одно. Поэтому отсюда уже складывается, безусловно, и отношение между верующими. Уникальность верующих в том, что они избраны Богом. И на это первое, на что обращает внимание Петр. Избрание – это дело Божье. Я себя по своей эгоистичной природе, равно как и вы, мы во все высшие институты мира готовы избрать, правда, да? Потому что мы самые достойные. Ну, улыбнемся немножко. Но дело в том, что избрание ко спасению от меня это не зависит. Это серьезно, друзья. Избирает кто? Господь избирает. Петр здесь не говорит о процессе избрания. Он говорит о факте избрания. Но это ваше, друзья, уникальность верующих в том, что Бог обратил на них внимание и их избрал. Какое у меня есть преимущество перед рядом находящимся братом, сестрой? Какое преимущество, скажите? Вот в этом вопросе мы одинаковы. Мы равны. Почему? Независимо от того, какое служение каждый из нас занимает в церкви, это вопрос другой служения в церкви. Но все верующие люди избраны Богом. И в этом нет никакого преимущества один перед другим. Бог с нашими человеческими эгоистичными претензиями на самозначимость не считается. Я считаю себя порядочным. Это не обязательно, что Бог должен так считать. Это важно, друзья. Вот эта уже мысль меня заставляет очень серьезно думать. Господи, а ведь от Тебя это все. Нет моей порядочности. От Тебя это все. Верующие не рождаются избранными, а становятся избранными. Здесь нет противоречия. С одной стороны, Он избрал нас прежде создания мира. С другой стороны, почему я на это обращаю внимание, что верующие не рождаются избранными. Верующие во Христе. Это не израильский народ, который народ избранный, и все, кто рождается, они уже к избранному народу относятся. Здесь речь идет о новом народе, во Христе новый народ. Почему? Я на это обращаю внимание. Верующие являются избранными, становятся, вернее, избранными, потому что здесь стоит слово, опять то же самое корень гены, геномай, стали, появились. Верующие стали избранными. То есть здесь речь идет о определенном каком-то моменте, когда это произошло. Именно вот это слово «становиться», до этого он не был таким. становиться и говорит о том, что верующие становятся избранными. Итак, первое – это избрание. Петр именно на это обращает внимание. А все остальное – это как бы как последующее. Без него, без избрания нет последующего. То есть мы можем что хочешь себе приписывать, я и такой, я там и царственное священство, да, и так далее. Оно не работает. Если первое, Господь, нет этого избрания, друзья, остальное все не работает, это снова далее. Петр идет нас далее и говорит, что верующий является еще чем? Царственным священством. Это высокое положение верующего выражается в чем? В служении Богу. Царственное священство. Очень интересную картину предлагает нам Писание. Бог, Отец, избрал верующих во Христе, хочу подчеркнуть, Бог, Отец, избрал верующих во Христе, а Сын Христос сделал их царями и священниками Богу Отцу. Смотрите, какая удивительная картина. Что мы читаем в Откровении? О Христе сказано, соделавшему нас царями и священниками кому? Богу и Отцу своему, слава и держава во веки. Аминь. Интересная, друзья, картина. Бог Отец во Христе избирает верующих, а Бог Сын Христос этих верующих, позвольте сказать, возвращает к Отцу в новом статусе. Каких людей Господь избирает? Грязных, испорченных, очищает их кровью Христовой. И когда они очищены, то Бог Сын делает этих людей Отцу царями и священниками. Я понимаю, немножко, может, сложное размышление, но думаю, нам следует хранить это в памяти. Отсюда жизнь, образ жизни верующего – это постоянное служение Богу. Если он избранный Богом Отцом во Христе, а Бог Сын сделал верующих людьми, которые служат Богу, то это служение происходит везде. Служение Богу дома, в церкви, на работе, в обществе. Здесь речь идет о том, что верующие люди – царственное священство 24 часа в сутки. Это важно, друзья, помнить. Верующий человек служит Богу везде. А теперь хотя бы немножко подумайте. Вот день у вас прошел, 24 часа. Что в этот день вы делали? Ваши эмоции, идеи, планы, там, работа и так далее. Теперь задайте вопрос, а чему все это служит? Вот прошел день. А чему? Кому он посвящен? Могу ли я сказать, что день, все то, что я делал в прошедшем дне, оно посвящено Богу? А Бог Сын сделал верующих людей царями и священниками. Жертву Богу надо приносить. Служить Богу нужно постоянно. Далее Петр ведет и говорит, что это народ святой. Вы род избранный, царственное священство, дальше народ святой. Верующие становятся святыми после покаяния, при котором кровь Христа очищает от греха. И Павел пишет, мы освящены, то есть стали святыми, единократным принесением тела Иисуса Христа. Очень коротко, что такое святость? Снова себе напомним, это удаление от греха и посвящение себя Богу. Смотрите, мы верующие люди, если мы действительно верующие, мы святые. Что это значит? Это значит, отделены от греха, чтобы посвящать себя Богу. Вот это то, что стоит перед нами. Он удалил верующего от греха, Господь это сделал, через очищение кровью своей, кровью Сына Своего. Он удалил верующего от греха и сделал своим наследием. Чуть позже об этом скажем. Святость – это постоянное состояние верующего. И Петр не ошибся, он не сказал, что вы освященные, но он сказал, вы святые. Я думаю, что вы видите разницу между словами. Освящен – это просто факт, а святой – это состояние. Неудивительно, что Иоанн дополняет эту мысль в Откровении и говорит, святой, он уже святой, что он делает? Да освящается еще. Это состояние его. Мои друзья, есть о чем уже подумать. Могу ли я сегодня, посмотрев на себя, понимая, что Бог видит и понимает, и видит меня, и знает лучше, чем я, сказать, что я избранный, я царственный священник, и я святой. Причем постоянно. Я постоянно удаляюсь от греха и приближаюсь к Богу. Это не все. Петр идет дальше и говорит, четвертая особенность вот, верующих во Христе – это Божья собственность, которую Он хранит для себя. Петр пишет, люди, взятые в удел. Вы прекрасно понимаете, что если я устроился на работу или вы устроились на работу, мы, ну, как минимум 10 часов в день, кому принадлежим? Компании, боссу, вы правы. Верующий принадлежит Богу, это его собственность. Возможно, это иногда нам и не нравится. Это как это так? Он мной владеет. Но если он искупил, сделал вот то, о чем даже мы говорили, он имеет право на верующих людей? Имеет. Смотрите, верующий принадлежит Богу как личность. Смотрите, люди, взятые в удел. Люди как личность. Огромная масса людей, каждый в отдельности из верующих, это собственность Господня. В состав личности входит дух, душа и тело. Петр не говорит, что души ему в удел принадлежат. Или дух. А с телом что хочу, то буду делать. Смотрите, что пишет Павел. Сам же Бог мира... Опять смотрите, что делает Господь. «Да осветит вас во всей полноте». И дальше уточняет, из чего эта полнота состоит. «И ваш дух, и душа, и тело, важная мысль, во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Вот как Бог смотрит на верующего человека. Могу ли я после этого говорить, что главное, чтобы я в душе верил, а на тело мое не смотрите? Бог смотрит на человека во всей целости. И ему дорого мой дух, моя душа и мое тело. И он, цель его, меня и вас, осветить, смотрите, во всей целости. Что это значит? Это все, друзья, сюда входит. Это все сюда входит. Что на этот счет я могу сказать? Тело и душа верующего принадлежит Богу. Дух принадлежит Богу. Может, несколько очень интересных замечаний. В том числе и мой язык принадлежит Богу. А вот о чем этот язык говорит? Он маленький, но беды немало делает. Бог желает во всей полноте осветить нас. Мой язык выражает состояние души, сердца моего. Достаточно с человеком поговорить, чтобы сделать короткое время, чтобы сделать представление, что он из себя представляет. Это даже древняя греческая мудрость. Друзья, о чем мы говорим? О чем мы говорим? Я хотел бы напомнить одну очень важную мысль, о которой мы говорили, когда... Исаия описывает разговор серафимов, которые находились в присутствии Божьей святости. Боялись смотреть на Бога, но смотрели друг на друга. И что друг другу говорили? Вы помните это? А что мы говорим друг другу? Что мы говорим? Они выражали состояние свое внутреннее. Да, это не люди, мы понимаем, это ангелы. Но это уникальный пример для нас. О чем мы говорим? Друг с другом, друг о друге. О чем мы говорим? Бог желает, чтобы мы во всей целости могли быть сохранены до пришествия Господа Иисуса Христа. Итак, я как личность, вы как личность, если мы действительно верующие, мы Божья собственность. А поэтому у меня нет права делать, что я хочу. Как я считаю правильным, вы обратите внимание, у меня нет права. Почему? Да потому что я принадлежу Богу. Если Он меня искупил, Он ожидает, Он вправе ожидать, чтобы и духовное поклонение было Богу, душевные все мои интересы и проявления принадлежали Богу, и тело мое со всеми его проявлениями принадлежало Богу. Друзья мои, мы хотим быть такими избранными верующими? А являемся ли такими избранными верующими? Это четыре описания, которые предлагает здесь для нас апостол Петр. И очень интересная, друзья, деталь, еще два остается. Очень интересная деталь, что все эти четыре описания взяты из Ветхого Завета. Что еще раз подчеркивает, что Бог неизменный. Как Бог смотрел на народ израильский в Ветхом Завете, так Он смотрит на народ уже многонациональный в Новом Завете. Бог неизменный в своих принципах. Неизменный Бог Ветхого Завета есть Бог Нового Завета. Исход 19:6. Бог обращается к евреям и говорит, вы будете, уже его собственность, правда? Вы будете, не от рождения, вы будете, а стали они, у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилю. Осмелюсь предположить, и вот эту мысль поддерживают лингвисты, экзегеты, что Петр, говоря об этом, ссылался именно на этот текст. Вот так Бог смотрит на народ. Вот так Он смотрит на народ. Итак, остается еще два описания. Пятое описание. Люди, ставшие единым Божьим народом. Люди, ставшие единым Божьим народом. Смотрите, некогда не народ, а ныне народ Божий. Интересное выражение. Люди, которые когда-то не были народом. То есть, скажем так, что если люди в Боге не объединены, Господь не рассматривает этот народ как народ. Это люди. Каждый, кто куда, как лебедь, рак и щука. Единство люди получают только в Боге. Вот этим объясняется это выражение. Вы когда-то были не народом, не сказано не народом Божьим. Вы обратите на это внимание. Вы не были народом. Есть выражение саркастическая толпа. Может быть, здесь оно более подходящее. Вы не были народом, то есть единым, собранным, а теперь вы стали народом. Бог во Христе объединяет людей. Не живем в единстве, значит, мы не стали живой и созидающей частью Его народа. Это где-то повторение того, о чем мы ранее говорили, но мы рассматриваем вот это выражение. Некогда не народ, а сегодня народ. Если мы не живем в единстве, помните, Петр ранее говорил, сами как живые камни. Если вот этого нет, созидающего единства, друзья, мы разные. Но если нет этого созидающего единства, я не являюсь частью этого народа. И не надо ничего больше объяснять. Бог не будет рассматривать никакие мои претензии, причины. Я тебе со всех сторон сказал так. Ударили по одной щеке, подставь другую. Сегодня мысль звучала. Благословляйте гонителей, неприятелей. Вот и все, у тебя нет выбора. А у нас много причин, правда? Тот не такой, тот не такой. Если я не проявляю созидание для того, чтобы, вернее, стремление, нет у меня как естественного проявления созидать церковь, народ Божий, друзья, я не являюсь частью этого народа. Осмелюсь сказать, мне все равно до этого единства. Может, немножко это радикальное заявление, но это действительно так. Божий народ, он единый. Бог иначе его не рассматривает. А если я против единства делаю неправильные какие-то шаги, которые нарушают это единство, я не в этом народе. Я не в этом народе. И последнее, на что Петр обращает внимание, это люди, получившие милость Божью. Верующие люди, избранные, это люди, получившие милость Божью. Некогда не помилованные, а сегодня помилованные. Интересно, друзья, здесь разные слова. Вот в русской Библии помилован, не по, тут только добавляется приставочка «не» или «без этой приставочки». Но слова разные здесь, оттенки разные. Вы – это сегодняшнее состояние верующих, вы, я, вы все сидящие. Мы были не помилованы. Вот это слово «не помилованы» – перфектное состояние. Мы стали такими от рождения, унаследовав греховную природу. И вот это состояние, мы в нем предполагалось, если бы не было никаких изменений, мы и остались бы до конца непомилованными. Представляете положение? Человек находится в тюрьме. Если приказ не придет об амнистии и помиловании, он так останется на всю жизнь в тюрьме. Итак, каждый из нас, это естественное состояние, как Бог нас оценивает. Мы приходим в этот мир непомилованными. Это исходное наше состояние. Независимо от того, в какой семье мы родились. Порядочно, непорядочно, дворянско, недворянско. Мы приходим в этот мир непомилованными. Но следующее выражение, теперь вы помилованы, здесь как факт состояния конкретное. То есть Бог проявил милость. И важно отметить, что милость не от меня. Это серьезно, друзья, милость не от меня. Если бы Бог не проявил милости ко мне, к вам, мы так бы и остались по сей день непомилованными. Это, безусловно, заставляет меня просто благодарить Бога. Господи, какой ты милостив ко мне? Ты проявил ко мне милость. Положение верующих определяет их ответственность. Петр представил очень важную картину. Вот как он представляет верующих во Христе. И, друзья, безусловно, нам легко говорить так вот, ну, я верующий, я спасенный, я избранный. Но Петр не оставляет эту первую часть без продолжения. И говорит, если вы имеете определенный статус, и он его в шести гранях только что представил, вот этот статус заставляет вас быть ответственными. Вот с ответственностью у нас дело немножко сложнее. Хочу ничего не делать, а зарплату получать. Вам это знакомо? И вот это поневоле вторгается в нашу духовную жизнь. Я хочу правильно называться, красиво, возвышенно называться. Как приятно, что всех нас вдруг называют детьми Божьими. Замечательно. И я в том числе. Ну, являюсь ли я действительно Божьим дитем? Если человек действительно Божье дитя и имеет этот статус, он понимает свою ответственность. В чем она заключается? Шестигранный статус, дарованный Богом, определяет ответственность верующего. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые дел. Для чего? Ставятся две очень серьезных ответственности. Мы сначала на одну из них обратим внимание. «Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас и тьмы в чудный свой свет». Провозглашение совершенства Бога – это ответственность всего народа Божьего. Мы об этом говорили. Бог рассматривает верующих как единое целое. Поэтому это ответственность возвещать совершенство абсолютно каждого. Провозглашение о Боге – это не выбор верующего, а ответственность, вызванная положением. У меня нет права не говорить о Боге. Друзья мои, если я считаю себя верующим, нет права. Это моя ответственность. Я не могу выбрать, а мне не нравится Господь, язык у меня неподвешенный, косноязычный. Я не знаю, как с этими неверующими разговаривать. Поделюсь небольшим печальным опытом. Мы стали посещать Нью-Йорк, встречаться с людьми, которые живут на улице. Интересно, когда первая встреча произошла, думаешь, смотришь на него, и язык онемел. А что ему сказать? Я прекрасно понимаю, что чаще вращаюсь среди верующих людей. А здесь люди, которые не очень хорошо пахнут, которые живут в грязном виде. Что им сказать? Я молился Богу, Господи, прости меня, что мне сегодня нечего им сказать. Вот хочу много сказать, а не могу сказать. Друзья мои, действительно, вижу и свою здесь слабость. Поэтому есть желание, мы посещаем, будем посещать. Кто-то желает подключиться, пожалуйста. Просто вот побыть с этими людьми, указать на Господа Иисуса. Помолиться с ними. Итак, это моя задача, это ваша задача. Я знаю, что нелегко, это правда, друзья. Если мы привыкли вращаться либо среди русскоязычных, либо только среди верующих, я понимаю, я сам это прохожу. Я понимаю, как тяжело доносить это Евангелие. Но это надо делать. Почему? У меня нет права этого не делать, друзья, и у вас этого права нет, если вы считаете себя верующими. Божье совершенство, характер необходимо сначала знать, чтобы провозглашать. Студенты учатся очень долго, чтобы быть затем успешными. Сначала необходимо постигать Бога, чтобы более успешнее говорить о Нем, возвещать о Нем. Поэтому, друзья, уделяйте внимание постижению Бога. Уделяйте внимание. И к этому призывает нас Писание. Для этого есть возможность у вас изучать Священное Писание, иметь христианские общения. Делитесь, друзья, даже когда проходят молитвы в нашей церкви. Это правильный, друзья, подход. Учитесь видеть милость Господню. Учитесь видеть. Прошла неделя, мы собираемся на молитву. Братья или сестры. Ли. Друзья, говорите о том, как Бог проявил к вам милость на прошедшей неделе. Умейте эти драгоценности замечать. И не позволяйте сатане эти благословения воровать у вас. Господь послал к вам милость, Он эту милость пытается стереть с вашей памяти, и вам проблема опять подсылает. Друзья, радуйтесь тому, что Бог действительно милостив к вам. Посмотрите, сколько Он этих милостей проявлял. Итак, моя задача – провозглашать удивительный Божий характер. Вот совершенство – удивительный Божий характер. Но как я о нем буду говорить, когда я не знаю этот характер? Учиться надо, друзья. Поэтому Христос учил учеников, а затем их послал на служение. Итак, я понимаю, что я должен говорить о Боге. Но перед тем, как говорить о Боге, друзья, насколько я понимаю сам этого Бога. Практическое свидетельство о нашем познании Бога проявляется в нашей коммуникации друг с другом. Когда мы встречаемся, о чем мы говорим, друзья? Пройдет и это богослужение, о чем мы будем говорить? Может, мы наш слух сразу закроем? Закончится собрание, как двери закрылись, мы закрыли наши сердца и пошли решать наши обычные бытовые вопросы. Друзья мои, действительно, моя жизнь, ваша жизнь очень ясно показывает, насколько я понимаю Бога, насколько я люблю Его, насколько ценю Его, насколько мне Он приятен. Помните, еще раз серафимы друг другу говорили, восторгаясь Богом. Восторгаемся ли мы Богом, друзья? Свят, свят, свят. То есть отделен Господь от греха. Он единственный, неповторимый. Это первое, к чему призывает нас Петр, чтобы провозглашать совершенство. Говорит, это ответственность наша. Дальше, провозглашать Бога, который по своей милости позвал нас из мрака и грязи в свой мир света и совершенства. Славянская поговорка «из грязи в князи». Слышали? Вот о чем идет речь. Посмотрел Господь на наше грязное состояние и говорит, слушайте, а есть возможность другая для вас? В мире совершенства быть. И пригласил нас туда. Друзья мои, провозглашать Бога, который из грязи призвал нас в небесные князья, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Хочу подчеркнуть еще раз, друзья, мы не выиграли грин-карту на вечность. Мы ее не выиграли. Он нас позвал. Он нас позвал. Это не наше преимущество. Мы оказались в нужное время, в нужном месте. Поэтому мы оказались спасенными. Он нас позвал. Я задаю себе вопрос. Кто я и кто он? Почему он меня позвал? Какую я имею ценность в его глазах? Друзья, честно скажу, у меня мурашки по телу идут. Это правда. Кто я такой? Кто я такой? Жизнь, призванного Богом на земле. Возлюбленный, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злостоят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, это очень серьезный призыв перед лицом постоянной огромной опасности. Петр употребляет выражение «прошу, умоляю, побуждаю вас». Он прекрасно понимает, что насилие он не может проявить. Но для Петра ясна эта проблема, он ее четко видит. И, видя это, предупреждает своих братьев и сестер. Я вас очень умоляю. А ранее он говорил о странниках, помните, странники и пришельцы. «Верующий призван осознавать временность земной жизни». Верующий призван осознавать. Петр употребляет выражение «странники». Современное слово «туристы». Путешественники. Друзья мои, вопрос, как ведут себя туристы в чужой стране? Итак, верующие, умоляю вас, как странников, как временно находящихся. Вы пришли и ушли. Умоляю вас. Пришельцы – это временно находящиеся на чужой территории. Они практически синонимичны, эти заявления, странники и пришельцы. Вопрос, как ведут себя туристы в чужой стране? Как ведет себя человек, зная, что в этой стране он временно находится? Когда едут в чужую страну, допустим, вы захотели посетить страну, в которой вы никогда не находились, что, какие задачи перед вами стоят? Хотя бы немножко знать об этой стране. И очень важно, друзья, это не секрет, мы хотим здоровыми возвратиться. Правда? Поэтому мы хотим убедиться в том, какие там есть опасности и как этих опасностей избежать. Не так ли, друзья? Петр на эту же самую мысль нацеливает наше внимание и говорит, вы же здесь временные, вы здесь путешественники, вы здесь туристы. Знайте, что ваша родина не здесь, она в небе. Но есть определенные опасности, с которыми вы будете соприкасаться здесь. И верующий призван понимать свое положение и серьезную опасность в местах временного проживания. Это Писание определяет для верующего взгляд. Ты на этой земле временный. Два предостережения даны. Как вести себя небесным туристам или путешественникам? Это удаляться от похоти и проводить добродетельную жизнь. Первое, в связи с этим, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, или, точнее, против души, следуя языку оригинала. Желания плоти постоянно ведут войну с душой верующего. Петр пишет «восстающих». Это военный термин. Когда солдатам дана команда взять крепость или взять врага, и они на ура бегут и делают все возможное. Вот этот термин здесь употребляется. Почему Петр это выражение употребляет? Я думаю, чтобы дать понять, что похоти с нами не играют. Они не приглашают нас в ресторан и не просят, ну, слушайте, может, мы с вами поиграем, вы позволите пару похотей, чтобы мы в вас вошли? Я немножко, безусловно, улыбку допускаю здесь, иронию. Друзья, для Петра ясно, что похоти как себя ведут? Причем речь идет о постоянном действии, друзья. Они постоянно, как солдаты, кидаются, чтобы что сделать? Цель солдат какая? Выполнить приказ чей? Командира. Кто стоит за похотями, друзья? Мы это понимаем. Задача похоти меня и вас уничтожить. Причем это то, с чем я буду соприкасаться всю свою жизнь. Восстающих в настоящее время. Это постоянно, друзья, продолжается. Далее. Похоти – это основа мирской жизни. И вы это хорошо знаете, как верующие люди. Помните слова Иоанна? Все, что в мире. Дальше. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это все, что в мире. Вот что на меня и на вас постоянно до моей смерти будет нападки, будет атака именно с этих сторон. Мир нападает самыми действенными способами. И эти способы открыты для верующих. Павел пишет, что нам небезызвестны умыслы сатаны. И он прямо говорит, вот то орудие, которое использует сатана, чтобы нас победить. Мы жили по похотям до уверования. И это правда, друзья. И у нас сохранилось это в нашей памяти. При всем том, что мы покаялись, если действительно было сознание нашего греха перед Богом, мы покаялись, правда. Но память об этих похотях сохранилась? О моих делах? Да. Вот это мы призваны помнить. В памяти все это есть. Поэтому что делает мир? Он обращается к тому, что у меня в памяти осталось. Вот это я призван помнить. Поэтому те моменты, которые греховные моменты, которые у вас проявлялись и у меня проявлялись до покаяния, это самые слабые места в моей личности. А следовательно, в этом направлении, да, очень серьезно мне и вам работать. Почему? Потому что в прошлом я же делал это дело. Знается это наше, это самые слабые места. Поэтому, друзья мои, обращайте на это внимание. Вот те грехи, которые вы делали до покаяния, это самое слабое место и сегодня у вас. Самое слабое. До самой смерти вот эти похоти будут атаковать нас. Влияние похоти на верующего, Петр подчеркивает, это действие со стороны. Они восстающие против души, но не в душе. Это важно, это теологическая важная мысль. Эти похоти, они, вот душа находится, они выступают против души, но не в душе. Я думаю, что вы понимаете разницу. Петр не ошибся. Мы можем умереть для греха. Так, Писание об этом говорит, вы умерли для греха. Но мы всегда призываем помнить, что грех для нас не умер. Мы-то для него умерли, но он для нас не умер. Поэтому всегда будет вот эта вот ситуация, провоцирующая нас, и дьявол будет на это обращать внимание. Я понимаю, что можем задать вопрос, а какие практические пути удаления от этих похотей? Очень коротко позвольте пригласить, просто перечислить, подумайте об этом. Пути удаления от похоти. Вы же знаете свои похоти? Знаете, я свои похоти знаю. Итак, практические шаги. Удаляйся от любых ситуаций, мест, занятий, которые приблизят тебя к опасности. Очень коротко, не ходи по краю. Если ты видишь, что у тебя склонность, допустим, к обогащению, не ищи пути еще 100 тысяч, и тогда довольно. Сорвешься. Если ты употреблял алкоголь, не надо заходить в винное дело и говорить, я свободный. Вообще туда заходить не надо. И так далее, друзья. Избегайте всяких мест, занятий, картин, не важно, чтобы это не было, которые могут спровоцировать вас на появление мысли, которая станет помышлением, затем похотью, а затем грехом. Смотрите, несколько текстов, чисто практических. «Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». Я рекомендую, прочитайте 100-й псалом, это практическая рекомендация. Там очень много вопросов затрагивается. Дальше. Иов пишет, замечательные слова. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Взрослые люди, вы хорошо понимаете, о чем идет речь. Я договорился, я не буду помышлять. Дальше. «На стражу мою стал я, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Это три текста. Это практически, друзья, рекомендации. Как у нас обстоят дела в этом вопросе? Интересно еще, второе предостережение. Проводить добродетельную жизнь, живя среди людей, среди язычников, дословно. Смотрите, Петр не призывает нас уходить в монастыри. Живите среди людей. Живите среди язычников. Вы понимаете, живя среди язычников. Не удаляться и не прятаться от них, а среди них жить добродетельной евангельской жизнью. Цель добродетельной жизни среди язычников – изменить их злословие, они злословят верующих, на прославление Бога. Обратите внимание, что сегодня происходит в обществе, как они смотрят на реальных библейских верующих. Мир злословит верующих, как злодеев. Вы, тунеядцы, сколько раз это уши мои слышали, когда я работал подростком, закончил училище, работал на мебельной фабрике. Какой же я тунеядец? Не могу понять. Стараюсь без опозданий приходить, отработал смену, стараюсь сделать качественно, насколько я это могу. Какой я тунеядец? Я заработал деньги, покупая все необходимое. Тунеядец, который ничего не делает, его государство содержит. Друзья, многие из вас, наверное, с этим соприкасались. Вы тунеядцы, вас государство содержит, вы не политкорректны, вы неправильно в наше время выражаетесь, нельзя так говорить. А чего вы ожидаете, друзья, от мира, который живет без Бога? Это так он злословит и поносит верующих людей. Я понимаю, что нам, может, не всегда хочется, скажу прямо, слышать это, поэтому мы и прячемся, чтобы нас не узнали, чтобы свой адрес очередное зло, может быть, не услышать. Друзья, Петр призывает, живите действительно правильно. Способ победы верующих, каким образом верующий побеждает мир? Это добродетельная жизнь, а не слова. Добродетельная жизнь – наилучший способ евангелизации. Два текста. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Еще одна серьезная рекомендация. Петр пишет, мы чуть позже подойдем к этому. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, жизнью жен своих, важная отметка, без слова приобретаемы были, когда увидят вашу чистую, богобоязненную жизнь. Верующий, избранный Богом, царственное священство, в ответ на злословие делает доброе. Способны ли мы на это? Несколько вопросов. Бог избрал верующих. Это радует их. Это правда. Какая цена искупления верующих? Бог проявил милость к разрозненным между собой людям, избрал, призвал их и сделал единым народом, удалив грехи через покаяние и сделал этих людей своей собственностью. А Божье избрание ставит нас перед серьезной ответственностью. Постоянно удаляться от мирских проявлений, ценностей и проводить добродетельную жизнь. Именно добродетельная жизнь сегодня является наилучшей формой евангелизации. Добродетельная жизнь верующего – наилучшая форма евангелизации, без слов. Это не исключает и словесную евангелизацию, но то, что каждый из нас может делать. Ведем ли мы себя, видим ли мы себя живой частью единого народа Божьего? Мы отдельно составляем один народ. Насколько смиряет нас истина о Божьей милости к нам, которую мы по своей природе не заслуживаем? Как в нас происходит процесс удаления от мирских ценностей? И как у нас обстоит дело с практической евангелизацией? Итак, земное назначение избранных Богом. Обращение к верующим людям. Есть хорошая возможность сейчас перед Господом, друзья, преклониться. Я знаю, что это слово работает, работает во мне, работает в вас. Мы пред Богом, друзья, предстоим, от которого и спасение наше, и милость от которого, и благо от Господа. Понимая, что пред Богом предстоим, понимая, что далеко мы не совершенны, не такие, какие у нас ожидают видеть, друзья, есть хорошая возможность просто искренне помолиться пред Господом, понимая, что пред Богом мы стоим. Будем молиться, чтобы Бог действительно дал нам вот ясное понимание и сути народа Божьего, нашего назначения, сути единства, основ единства и правильного образа жизни. Если есть у кого-то желание или расположение, слыша Слово Господне, исповедоваться, покаяться пред Господом, хорошая возможность сейчас для вас представляется. Поклонимся пред Богом, помолимся. Аминь.